Он был в том легендарном городе, который еще в 1849 году был центром бандитов, поджигателей, убийц, стекавшихся сюда, как в обетованную землю на поиски золота. Здесь весь этот сброд играл в карты на золотой песок, держа в одной руке нож, а в другой — револьвер. Но это доброе старое время прошло. Теперь Сан-Франциско имел вид большого торгового города. Высокая башня городской ратуши, на которой стояли часовые, возвышалась над всеми улицами и проспектами, пересекавшимися под прямым углом. Между ними здесь и там виднелись зеленевшие скверы, а дальше находился китайский город, казалось, перенесенный сюда в игрушечной шкатулке прямо из Небесной империи. Здесь не было больше ни сомбреро, ни красных рубашек, которые некогда носили золотоискатели. Не было также индейцев, украшенных перьями. Вместо всего этого — черные фраки и шелковые цилиндры, обязательная принадлежность многочисленных джентльменов, снедаемых жаждой деятельности. Некоторые улицы, и среди них Монтгомери-стрит, соответствующая по значению лондонскому Риджент-стрит, итальянскому бульвару в Париже и нью-йоркскому Бродвею, изобиловали великолепными магазинами, в витринах которых были выставлены товары, присланные со всех концов света. Когда Пасспарту попал в международный отель, ему показалось, что он и не покидал Англии. Весь нижний этаж отеля был отведен под громадный бар, нечто вроде буфета, открытого бесплатно для всех посетителей. Вяленое мясо, устричный суп, бисквит, сыр Честер можно было получить без денег. Платили только за напитки. Эль, портвейн, херес, если кому-нибудь приходило желание освежиться. Такой порядок показался Пасспарту вполне американским. Ресторан отеля был очень комфортабелен. Мистер Фок и миссис Ауда заняли столик и получили обильный завтрак, который подавали на крошечных тарелочках негры-официанты. После завтрака Филиас Фок в сопровождении миссис Ауды вышел из отеля и направился к английскому консулу, чтобы завизировать свой паспорт. По дороге он встретил своего слугу, который спросил, не следует ли перед поездкой по Тихоокеанской железной дороге запастись ради предосторожности несколькими дюжинами карабинов Инфельда или револьверов Кольта. Пасспарту слышал толки о том, что индейцы племен Сио и Пауни, подобно испанским грабителям, останавливают поезда. Мистер Фок ответил, что это совершенно излишняя предосторожность, но предоставил Пасспарту свободу действовать, как ему заблагорассудится. Затем наш джентльмен продолжал свой путь к английскому консульству. Филиас Фок не прошел и 200 шагов, как по чистейшей случайности встретился с Фиксом. Сыщик изобразил крайнее удивление. Как? Он совершил вместе с мистером Фогом переезд через Тихий океан, и они ни разу не встретились. Во всяком случае, Фикс почитает за честь вновь увидеть джентльмена, которому он стольким обязан, и так как дела призывают его в Европу, он с восторгом совершит это путешествие в столь приятной компании. Мистер Фок ответил, что он чрезвычайно польщен, и Фикс, который не хотел терять из виду нашего джентльмена, попросил у него разрешения вместе осмотреть этот любопытный город. Фок согласился. И вот миссис Ауда, Филиас Фок и Фикс отправились бродить по улицам Сан-Франциско. Вскоре они очутились на Монтгомери-стрит, где собралась огромная толпа. На тротуарах посреди мостовой, на трамвайных рельсах, несмотря на движение экипажей и омнибусов, на порогах лавок, в окнах квартир и даже на крышах домов виднелось множество народа. Среди всей этой толпы сновали люди-афиши. По ветру развивались флажки и знамена. Со всех сторон слышались выкрики «Да здравствует Кэммерфилд!» «Ура, Мэндибой!» Это был какой-то митинг, так, по крайней мере, решил Фикс. Он поделился своей догадкой с мистером Фогом и добавил, «Нам, пожалуй, лучше не ввязываться в эту давку, сударь, а то еще того и гляди, получишь удар кулаком».